Шалом, дорогие друзья, добрый день и Шавуа Тов. Сегодня начало новой недели, и мы желаем, чтобы она была доброй и благословенной, чтобы мы услышали добрые, хорошие новости на этой неделе. Мы с вами продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. Сегодня с Божьей помощью читаем 4 главу книги. И как это было в прошлые разы, я хотел бы, чтобы наше изучение Торы было бы молитвой за освобождение пленных, за семью Бибас, на этот раз, которые всей семьей оказались в плену Хамаса. Попробую показать их. Что-то здесь не работает с каналом Вайнет. Может быть, придется обойтись без фотографий. Шири Бибис и двое ее детей, 4-летний мальчик и мальчик 9 месяцев, оказались в плену Хамаса вместе с их отцом. Очень хочется, чтобы они поскорее вернулись домой, чтобы они воссоединились с народом Израиля. Теперь, наверное, можно показать. Это Шири Бибис, мама. Это Ариэль Бибис, ему 4 годика. Это их братик Кфир Бибис, ему 9 месяцев. Это их отец Ирден Бибис. Очень хочется, чтобы эта семья вернулась к своему народу. Страшно просто представить, что с ними может происходить в плену. Пусть наш урок будет молитвой за их возвращение домой. Мы с вами продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. Сегодня читаем 4 главу книги. «Веата бен адам, а ты же человек, как лиха левина, возьми себе кирпич». Кирпич делался из сухого ила, из сухой речной грязи, затем высушивался и запекался, так он обжигался, так и происходило в изготовлении. И здесь Иезекииль получает повеление взять кирпич. «Вейнатата ота лифанеха», поставь ее перед собой, кирпич, «вехакота алея ир», это Иерушалаим, и вы вытерти на ней. Лахкот – это пробораживать, бороздками рисовать что-то, высеки на ней город Иерушалаим. Возможно, это необожженный кирпич, на котором надо нарисовать примерный чертеж, символику, контуры Иерушалаима и обжечь ее. Почему Всевышний говорит, возьми кирпич, положи перед собой? Иезекииль, конечно, для того, чтобы чертить что-то на кирпиче, для того, чтобы рисовать что-то на кирпиче, не мог не положить его перед собой, по-другому это же никак не получается. Но в этом есть намек на то, что Всевышний говорит, несмотря на все, что происходит, несмотря на то, что все слышали раньше, узнайте дальше, Иерушалаим он передо мной, перед моим лицом. И кирпич, это с того момента, как на нем будет нарисован Иерушалаим, он будет символизировать Иерушалаим. Вонататалия Мацор. И сделай вокруг нее окружение. Уваниталия Даек. И поставь вокруг нее стрелковые башни. Некоторые говорят, что Даек — это такая стена, которая мешает бежать из города. Разные есть представления. Но, скорее всего, это стрелковые башни. Вышефахталия Солила. И сделай насыпь. Насыпь, которую насыпают к стенам города для того, чтобы штурмовать ее. Вонататалия Маханот, и поставь возле нее лагеря, поставь возле нее шатры с армией. Висималия Карим Савив, и поставь вокруг стенобитные орудия. Ну, то есть, современным языком выражается такое лего. Или есть люди, которые любят с помощью моделей изображать всевозможные битвы, моделировать битвы, у них огромные столы. Это целое такое серьезное увлечение, досуг для людей, которые любят историю. И здесь и Хискеру предлагается разыграть сцену войны вокруг кирпича для того, чтобы показать жителям Иудеи, что возможно осада и падение Иерусалима. До этого момента, снова повторю, это особенный, очень особенный исторический момент, перелом, разлом всех шаблонов в сознании людей. До этого момента была уверенность, что Всевышний дал Израилю страну Израиля, и те обетования, которые были даны в книге Второзакония, в Дворим, когда говорилось, может быть, тебя изгонят с этой земли, это все теория. А практика, мы видели, что в конечный момент, в последний момент Всевышний творит какое-то чудо, все армии отступают, бегут, нам даже воевать не приходится, храм стоит в Иерусалиме, и все нормально, жертвоприношения приносятся. Поэтому у нас точно будет шалом. И здесь пророк, в качестве пророка показывает, что будет осада Иерусалима, будут насыпи на Иерусалим, и Иерусалим может пасть. «Ваатак кахлиха махват барзель». Возьми себе железный противень. «Ванатата отакир барзель байниха байнаир». И поставь ее, поставь этот противень, проблема с родом в оригинале, в переводе, поставь этот противень железной стеной между тобой и между городом. Это символизирует, что это символизирует? Что, несмотря на то, что глаза Всевышнего постоянно на этом городе, он отстранился, и железная стена отделяет его. Даже если будут вопить, они не услышат его. Он не услышит их вопль. «Выкинута эт панеяха элея». И обрати лицо свое на нее. Обрати лицо свое, может быть, в положительном смысле, может быть, и в отрицательном смысле, когда человек, например, задерживает оплату бедняку, Всевышний говорит, я посмотрю на этого человека, я обращу на него внимание. «Вайтабы мацор», и будет она в окружении, Иерусалим будет в окружении, «Вицарта алея», и будешь осаждать этот кирпич. «Отхи левейт Исраэль». Это знамение дому Израиля. «Вейт Исраэль» у Иехискеля чаще всего, это такой подвижный термин, означает весь народ Израиля, не только царство Израиля уже в изгнании. То есть, да? То есть это знамение для всего дома Израиля, что Иерусалим может пасть, и что стоит железная стена между Иерусалимом и Всевышним, и можно еще ее исправить, можно еще убрать эту стену, но вот она стоит. Такое вот практическое действие велено совершить пророку. И здесь, ставя противень или железную стену между кирпичом и собой, между Иерусалимом и Богом, пророк как бы в этом действии, в этом пророческом действии, пророческом практическом действии символизирует Бога. Он играет роль Бога в этом символическом спектакле. С 4 стиха начинается другое преображение пророка. «Вэта, а ты шхав аль цитха асмали, лежи на своем левом боку». Ну, почему на левом боку? Потому что, во-первых, правая рука способна еще действовать, какие-то действия есть, когда человек лежит на левом боку. Во-вторых, глядя на левый бок, обращен в сторону царства Израиля, если стоит на стадионе границы, обращен в сторону царства Израиля. Левая сторона символизирует еще естественное управление миром, много чего, но я думаю, что если не вдаваться в какие-то мистические ассоциации, которые мы можем сюда вчитать нечаянно, то можно сказать, что когда человек лежит на левом боку, правая рука у него свободна, он свободен совершать какие-то действия. И что еще? Он обращен в сторону царства Израиля. «Весамта авон эт бейт Исраэль алав» и возложи на него, то есть на бок свой, грех дома Израиля, «миспара ямим ашартишкав алав» тесает туда. По количеству дней, сколько ты пролежишь на этом боку, ты будешь нести их грех. Ну, во-первых, сама идея, да, нужно понять, как Иезекиэль может нести чей-то грех. Понести грех может означать, если мы говорим про Всевышнего, может означать простить грех. В человеческом понимании понести наказание за грех. И Иезекиэль в данном случае, конечно, не может принять на себя грех всего народа Израиля. Хотя есть такое толкование в Талмуде, которое говорит, как поступает царь, если царь очень умный, когда на него нападают, или когда у него есть какая-то контрреволюционная группировка, он вырубает всех. Если царь поумнее, вырубает главарей страны, напавшей на него, или каких-то контрреволюционных лиц. Если царь очень умный, он выбирает одного, его наказывает. Здесь в данном случае милость такая царская, гуманизм и мудрость наказать одного человека. Такая версия есть, что Иезекиэль в буквальном смысле страдает за грех народа, в чем, как бы, почему это, как бы, с одной стороны, это прообраз Машеха, конечно, это очень сильно, с другой стороны, народ-то все равно будет наказан. Как еще можно это понять? В том смысле, что, как мы часто видим, пророк ходил в оковах и говорил, вот так же будете вы в оковах. И пророк делал какие-то образы, которые будет переживать народ Израиля. То есть пророк в буквальном смысле демонстрирует страдания дома Израиля своим собственным страданием, тем, что он будет лежать на боку. Вы они на татиха, я тебе дал. Это шне у нам, лимеспаримим, годы греховности, то есть за каждый год грехов их, число дней, то есть по дню за каждый год, шлёш меот витишим йом. 390 дней, вы насата авон бейт Исраэль, ты понесешь грех дома Израиля. 390 дней пророк должен лежать на левом боку, мы еще дальше узнаем подробности. И есть комментаторы, которые говорят о том, что, скорее всего, не комментаторы, это не было буквально в смысле лежания. Пророк видел это в видении, он в видении пророчества, он как бы пролежал. Почему комментаторы могут сказать? Мы видим здесь, что действие происходит в пятый год правления где-то примерно 12 числа месяца Тамуз, потому что были 5 Тамуза, потом было 7 дней, когда он сидел молчал, сейчас 12 Тамуза. А в начале 8 главы мы видим, что в 6 день, в 6 год правления, 5 Элюля, он уже сидит, то есть он уже не лежит. И получается, что очень трудно 430 дней, там еще будет 40 дней, 430 дней, вместить в его лежание в этот срок. Можно предположить, если там был высокосный год, и там добавлялся месяц, может быть, но, как бы, во-первых, конечно, трудно принять сердцем. Почему комментатор ищет какой-то выход? Трудно принять сердцем, что пророк действительно настолько пророчествовать. То есть это пророчество, которое длится 24 часа в сутки, 7 часов в неделю, 390 дней подряд, без перерыва, без отгулов, без выходных, то есть абсолютная преданность пророку, пророка пророчеству, мы нигде в другом месте не видим, это, конечно, страшно и странно, и поэтому вот возникает такое представление, что, может быть, это было видение. Так 390 дней. Откуда взялось 390 лет греховности народа? По этому поводу строится очень много математических расчетов, отчитывает это завоевание, это времени завоевания Иисусом Навином, еще обыденным стороны Израиля. И, например, считают последние 16 лет царствования Шломо, и от разделения царств до настоящего на тот момент времени тоже 390 лет, то есть последние годы Шломо, когда Шломо развратили женщины, и в дальнейшем разделенное царство, это 390 дней. Мы еще вернемся к этой дате. Разные есть подсчеты. Когда есть много разных подсчетов, сразу же понятно, что ничего не понятно. Выколи-то это, или когда ты закончишь этот срок, закончишь эти дни, вышахавта альцитха имени, и ляжешь на свой правый бок, уже повернувшись в сторону иудеи. Второй раз, выносатый это вон бет Иуда, принесешь дом дома иудеи, арбаим йом, йом лишана, 40 дней, погоду, по дню за год, нататилиха дам тебе. Почему 40 лет, что это за 40 лет греховности иудеи? Большинство комментаторов либо приводят это, что царь Менаше, пока царствовал, он же не все время был грешным, он какое-то время раскаялся, и он грешил 40 лет, это искупление Менаше, но это нужно только вчитать в текст. Другие говорят, что это время пророчества Еремии, который пророчествовал 40 лет, и его никто не слушал. За это есть такое искупление, за противление, за, собственно, бунт. И так получается, что всего Иезекииль должен пролежать 430 дней, 390 и 40, это простая арифметика. И эта простая арифметика нас выводит на египетский, на пребывание в Египте, да, то есть от времени обетования до выхода из Египта 430 лет, хотя и де-факто евреи меньше времени были в Египте, то традиционное число 430 лет, и здесь параллель с 430 годами. Такая вот символика у всего этого. Снова говорю, подсчетов очень много разных, и каждый, естественно, считает, что подсчет его правильный, другие говорят, все эти подсчеты неверные. Трудно указать вот пальцем в какой-то конкретный подсчет лет. Все это время, когда он будет лежать на левом боку и на правом боку, он должен протягивать руку «Аль-Мацор Иерушалайм Такин Панеха», и лицом будешь обращаться к тому самому кирпичу, который символизирует осаду Иерусалима, «Везреха Хасуфа», и рука с задранным рукавом, «Бенебета Алея», и пророчествуй об этой осаде. 430 дней такого непрерывного служения. Ну, как я уже сказал, да, не все даже могут поверить, согласиться с тем, что это было на самом деле. Часто так бывает, как, например, в случае с Ошей или Осией, когда ему Всевышний говорит взять жену блудницы, тоже есть комментаторы, которые говорят, это все видение, это было не на самом деле, это ему просто приснилось. И как мы читали в прошлой главе, «Или натати леха авутим, я на тебе дал овременение, вот ты апех мецитха аль цитха, и не сможешь ты переворачиваться с боку на бок, то есть строго лежать на одном боку, ад клутеха имей мецуреха, пока не закончишь дни осады своей». Нельзя ворочаться, нельзя поправить подушку, да и нет никакой подушки. Очень тяжелая пророческая миссия. Где это все происходит? Снова тоже вопрос. Потому что мы в прошлом доме читали, что Иезекииль закрылся в доме, ему дано запереться. Лежит ли он в заперти? Где он все это делает? Приходят ли к нему люди, которые смотрят на все это? Все это такой вот очень-очень много вопросов к этому тексту. Очень-очень много непонятного. Есть предположение о том, что он лег в городских воротах, есть предположение, что он лежит в доме у себя, куда люди приходят, потому что он коин, потому что он знатный человек, это все, что он делает, а потом уже приходят посмотреть на эту такую, ну, удивительную форму пророчества. И вот он непрерывно 24 часа в сутки открытый дом пророчества. Ну, снова есть мнение о том, что все это видение. «Ваата кахлиха, а ты возьми себе хетин, пшеницу, весаурим, и овес, уфуль, и бобы, ведашим, и чечевицу, в дохан, и пшено, и космим, и полбу». То есть совершенно разнообразную смесь всяких разных злаков, которые трудно уживаются вместе. Сегодня есть даже товарищи, которые продвигают, фирма, которая называется «Лехами Хискель», «Хлеб Хискеля», которая продвигает хлеб по такому рецепту, ведь, ну, как они говорят, это же единственный рецепт во всей истории, единственный рецепт Всевышнего. Это рецепт от шефа, который сотворил небо и землю, вот он такой рецепт. И поэтому нам нужно быть что-то очень здоровое. Ну, и по сути, да, все эти продукты, и пшеница, и овес, и бобы, и чечевица, они могут там в разных экологических магазинах продаваться, колба особенно, да, считается, почему-то считается очень полезными продуктами, но вся эта лепешка очень тяжело, тяжело, конечно, готовится, и едва ли здесь говорится о каком-то особо здоровом хлебе, явно по контексту не об этом идет речь. Вот это вот там бахлейхат, положишь все в один сосуд, вот это там лехем, и сделаешь его себе хлебом, миспар ямима шарата шухеваль цитха, шошмет витащим йом тахлем. По количеству дней, которые ты будешь лежать, 390 дней будешь его есть. То есть на каждый день, ну, полагается по одной лепешки, и он их должен напечь заранее. То есть он должен заранее подготовить 390 лепешек. Если первые будут еще как-то с пылу жара, то представьте себе, что может быть с лепешками на 14 месяц после того, как они испечены. Вымахлеха ашертахлену, и питание твое, которое ты будешь питаться, помешкали с рим шекель, по весу 20 шекель, каждый шекель это 11 грамм, то есть всего вот этого вот хлебобулочного изделия, и Хискель будет кушать 220 грамм в день. Меэт адет тахлену, от время ко времени ешь его. То есть нельзя съесть его весь сразу, нужно его кушать через какие-то промежутки времени. Убайми мишурат иште, а воду будешь пить мензурочкой, Шишит аин, мет адет тиште. Будешь пить его мерой маленькой. Всего за день будешь выпивать где-то 3 четверти литра, предположительно от 750 миллилитров до 1100 миллилитров размер, который здесь предполагается, то, что он выпивает в день. А выпить он должен тоже не за один раз. За один раз он может выпить мишура. То есть примерно 16-20 грамм, снова есть спор относительно этих весов, 16-20 миллилитров воды. То есть маленькой-маленькой рюмочкой он выпивает воду, значит, может через какие-то промежутки времени, довольно часто, но сразу не напиться этой водой, не наесться этим хлебом. Гугатся арим тахлина, и будешь есть из овсяной лепешки, но, может быть, имеется в виду та самая лепешка, о которой мы говорили, она называется овсяной. Ви би лей цет адам тагнена линейн. И она на сухом человеческом кале, будешь ее запекать. То есть и сегодня в Индии и в Средней Азии, в некоторых не очень богатых районах, используют кизяк, сушеный навоз скота для растопки печей. На нем ставят решетки, на нем запекают лепешки. Иногда уголек чего-то, что раньше было навозом, прилипает к лепешке, так, ну, или съедают, или отцепляют. А здесь предлагается пророку есть лепешки, вот эти самые лепешки, или может еще какую-то дополнительную лепешку, которая испечена на сухом человеческом кале. Возможно, уголечек маленький прилип к ней там или там. И вот читаем дальше. Вемар Адонай, кахая ахлеу бне Исраэль, так будут есть его сыновья Израиля, этлехмам, таме, бегуим, хлеб нечистый среди язычников, ашерадихамшам, которых я туда изгоню. То есть до такой степени опустятся, сойдут израильтяне, среди язычников не будут жить. Поэтому снова, поскольку ты впитываешь, переживаешь страдания народа Израиля и демонстрируешь им это, ты будешь так питаться. И в 14 стихе 4 главы, после всего, что мы уже услышали, первый раз мы слышим голос Хискеля. Первый раз сам Хискель что-то говорит. До этого он все время молчал. То есть мы не читали его слов. Возможно, пророчество говорил, да, но мы его слов не читали. И здесь, в 14 стихе, он говорит: «Ага, Дунай! А, Господь! הנה, נפשי לא מתפומה ונבילה וטריפה לא אכלתי. ושם היה נהיית כברנינה, מרצפיצ'יני איז זביינного זדרנного я не ел, מנעורי от юности своей. Водота ло баба фи басар пагуль, никакого нечистого гнилого мяса не входило в мой рот. То есть первый раз за все четыре главы пророк Хизкель открывает уста, и он говорит примерно, фу, какая гадость, я не буду это есть, нет, нет, вот это нет. Уйомер элай, и сказал мне, ре, хорошо, нататилиха цвей бакар, вот я тебе дал лепешки быков, говяжьи, коровьи лепешки, тахар я дал вместо человеческого кала, васитет лехмеха алеем, и будешь делать хлеб на них. То есть Всевышний услышал это возмущение, гнушение Хизкеля, который с трудом говорит, ему действительно трудно говорить о мирском, он не имеет перед ощущениями мира, и вот он здесь, он наконец-то не выдерживает, и Всевышний отвечает на его возгнушение, на его возмущение и дает ему, так сказать, послабление в пророческом действии, так сказать. Йома Рэлай, и сказал мне, Бен Адам, человек, и ныне шовер мателехем в Иерусалим. Вот я ломаю посох хлеба в Иерусалиме, ну, всякую опору хлебную в Иерусалиме. Ворахлю лехем бе мишкаль увидага. Будет есть хлеб, заботьтесь о каждой крошке, о каждой вещи с огромной заботой. Умаем бе мишура, умешмамон и что. И воду пить будут маленькими глотками, с тоской. То есть будет им не хватать воды. Лиман иксру лехем умаем. Для того, чтобы они ощутили недостаток хлеба и воды, вы нашмой шатахав, и теснили каждый ближнего своего, намку бы его нам, и гнили бы, разлагались бы в своем грехе. Такое вот страшное, по сути, переживание, страшное повеление получает пророк Хизкель. Говорил о том, что это такая удивительная книга, которая отличается от всех других книг. Удивительные вещи, через которые приходится Хизкелю проходить. Мы будем вместе с ним попытаться почувствовать то, что он чувствует, то, что он переживает. Представить себя лежащим на одном боку день, два, час, 15 минут, сколько нас хватит. Дай Бог нам силы выдерживать наши испытания. Дай Бог нашему народу сил выдерживать те испытания, которые сейчас выпадают на его долю. Сохранить единство. Установить мир со Всевышним, мир внутри народа, мир в сердцах каждого из нас. И еще раз, чтобы пленники, все пленники, эти тоже в скорости вернулись домой. Да благословит Всевышний всех вас, всем изобилием своих бесконечных благословений. Увидимся с Божьей помощью завтра. Будьте благословенны.